Добрый день, продолжаем изучение трактата Шаббат, Даф Га Йоми, ежедневный лист Талмуда, и мы сегодня со 141 листом трактата Шаббат начинаем Мишну на 141А, Куф Мем Алиф, Амуд Алиф, четвертая строчка сверху. Мы, интересный переход Гемара делает из корма для скота, Гемара переходит к соломе. То есть, интересно, говорили до этого про двигать сено. Сейчас переходим к соломе, которая лежит на кровати. То есть, Гемара очень интересно структурирована. Видите, она структурирована бытово. Для того, чтобы было легко, достаточно ориентироваться для человека, который знаком с бытом, для того, чтобы было легко ориентироваться, цеплялись одна тема за другую. Так вот, Мишна, четвертая строчка сверху, говорит следующее. Акаш шеальгабей амито. Солома, которая на кровати. Ло инаанено бейодо, не будет ее двигать рукой, эло минаано бегуфу, а только будет двигать его, ее, солому эту, на своим телом. Что здесь имеется в виду и о чем идет речь? Значит, мы говорим так, что есть кровать, и на нее человек положил солому для того, чтобы на нее лечь. То есть, как бы солома – это его матрас. Теперь, если на этом этот матрас, на самом деле, он предназначен для того, чтобы на него постоянно ложиться, то тогда он не может быть мукце. Он не является предметом, от которого человек мукце дато. Это предмет пользования – матрас. Но мы видим, что Мишна здесь говорит, что речь идет о такой соломе, которая не является матрасом, а объясняет Раши, она является мукце. Почему? Потому что она предназначена для осака, для растопки. То есть мы с Хеврутой сегодня как раз думали, какую нарисовать ситуацию, чтобы положенная уже на кровать солома не считалась уже готовым матрасом. Мы увидим сейчас, что Мишна в продолжении скажет, что если там лежит на этом матрасе, ну, условно, на этой соломе лежит простыня и лежит подушка, то в этом случае эта солома не будет называться мукце. Ее можно будет двигать руками, взбивать ее руками, чтобы она была пышнее, мягче. Нет никаких проблем. Но если она не предназначена для того, чтобы на ней лежать, а предназначена для растопки, и она каким-то образом оказалась на этой кровати, и это не называется, что я ее предназначил для того, чтобы на нее лечь, потому что если я предназначил, она стала матрасом, то в этом случае я имею право ее взбивать не руками, а только укладываться там, как бы, ну, удобно укладываться, двигать ее плечами, как-то телом, но не двигать ее руками, как обычно. Вот. Так какая может быть такая ситуация, что оно уже положено мной на кровать, но все равно еще предназначено для растопки? Не знаю, мы долго думали с Хеврутой и придумали такую ситуацию, что, например, у человека стоит, у него есть сеновал, там у него есть там сено, солома, и у него на сеновале стоит какая-то лишняя кровать. Лишняя кровать. Она, эта кровать не предназначена для того, чтобы на ней спать. Она просто стоит сейчас там на сеновале, поскольку ей нет места в доме. Поэтому наваленная на ней солома до шаббата не является предназначенной для того, чтобы на ней лежать, а просто она свалена там, и там стоит эта кровать. И вдруг у этого человека появился гость, да? И вот этот гость, ему сейчас нужно вынести эту кровать или положить его там на этом сеновале. Для этого нужно этот сеновал как бы разгрести, и потом эту солому ему на кровати уложить ровно, аккуратно. И тогда он на нее ляжет. Но поскольку эта солома, она не предназначена для того, чтобы быть матрасом, а она там свалена только в качестве места хранилища, вот тогда релевантна наша мишна. Понимаете? Вы спросите, что это я перекладываю с больной головы на здоровье, что так сложно объясняю. Потому что, по сути, на самом деле, наша мишна, она как бы, ну, у нее нет места, области определения. Если написано, что эта солома лежит на кровати, все, это уже достаточно для того, чтобы солома не считалась мукце. Я приложил ее на кровать. Если это кровать, которая стоит в доме, на ней все собираются лечь спать. Понимаете? Поэтому это заставило меня нарисовать эту ситуацию, да, найти ее, да, в которой этот закон Мишны будет актуален. Понимаете, да? Вот. Значит, говорим дальше. Акаши аль-габе амита, солома на кровати, лойна ане обиедо, он не будет ее трясти рукой, элумина ано бегуфу, а будет ее трясти телом. Ну, плечами, Раш объясняет. Вима яма ахаль бейма. Но если же эта солома была не соломой, а сеном, то есть она была кормом скота, оши ая лавкару кесес, или на ней лежала подушка или перина, или простыня, мина ано бейдо, тогда он может это двигать руками. Ну, как мы и объяснили. Дальше будет интересная как бы история, интересный закон про махбеш. Что такое махбеш? Раш объясняет, что это пресс. Преприса, но на самом деле по-старофранцузски читается как пресс. Теперь, что это за пресс? У них, если мы представим, у них были глажную, стиранную одежду клали между двумя такими плоскостями. Была одна плоскость, была другая плоскость, которая кладывалась сверху, и были колышки, которые как бы были колышки, которые проходили между отверстиями, которые были общими для двух этих плоскостей, и колышки, которые были стабилизаторами вот так вот в ну, параллельно плоскостям, чтобы невозможно было их снять, чтобы они были четко держались одна на другой. И эти этот пресс его использовали для того, чтобы прокладывать между ними, между двумя этими плоскостями, прокладывать стиранную одежду. И тем самым, как объясняет Бартанура, комментатор Мишны, чтобы был кипуль ефе, чтобы они хорошо разглаживались, чтобы одежда хорошо разглаживалась. Я так понимаю, что эта система прессования, она была холодная. То есть это не был наш современный утюг, но это была система глажки, которая была у них принята. Так вот, говорит Гемара, Мишна, вернее, махбеш, то есть такой пресс, шельбаля батим, домашний, матирим, авалёй ковшим, можно его распустить, то есть имеется в виду раскрыть вот эти колышки, авалёй ковшим, но не, мы не укладываем туда в шаббат. Вешелькоевсим, но если это профессиональный, то есть это вот этот станок пресс, этот он принадлежит прачке какой-то или мужчине, который занимается этим стиральным бизнесом. Лойгабо. Нельзя в него даже трогать. Раш объясняет, поскольку это выглядит, как будто он ломает. Как будто так хорошо профессионально все там заложено, что Рабиду оймер им хоя мутур меревшабес матвер эскулой вышомтой. Веду говорит, что если это было освобождено в шаббат, эти колышки, то тогда поднять и вытащить одежду можно. Окей. Это то, что здесь написано. Раши здесь объясняет. Матирим. Домашний. Почему матирим? Самах бешеной треса еосет. Он забирает, берет просто эти самые... Колышки, вегу, нитр, и он уже освобождает дайну цорих шаббас, это то, что нужно на шаббату, шиной тресакелем, берет одежду. Вальлом и коевчим, дайну цорих хойль. Но не коевчим, не прессуем, поскольку это нужно на будни. Вешель коевсим ло и габо, но профессионально нельзя его трогать, говорит Раши, мипнейшу осу или такен обгодим. Только он исправляет одежду, витохвой бихазок, и там сильно очень оно при... Мегадек ваатора шело доймелестира. И когда ты его разламываешь, ну, разбираешь вот этот вот, это как будто ты как будто ломаешь. То есть вот эта система профессиональная, она такая там, так все там, все хорошо закручено, прикручено, все эти колышки хорошо подогнаны, что это выглядит, как будто ты разбираешь, ломаешь, как будто ты, ну, не строишь, а обратный процесс стройки ломать. Окей, это Мишна. Говорит Гемара. Омар Рав Нахман, сказал Рав Нахман, «Хай фугла, вот эта редька, милимала лимата шари, сверху вниз можно, милимата лимала, снизу вверх нельзя». О чем идет речь? Значит, Раша объясняет, что речь идет о том, что человек, как мы уже объясняли, положил на хранение редьку в песок. Она там не прорастет, но она там хранится. Сухой песок, он туда ее кладет. Теперь может ее положить естественным образом, да, то есть, как бы, грубо говоря, если у нее этот шпиц внизу, да, этот краешек, острие, да, он ее... И тогда, если он ее вытаскивает, он не двигает этот песок, и нет, никакой мукце грунт не двигает. Но если же он посадил ее вот так, чтобы она не росла, он посадил ее наоборот, то есть, как бы, грубо говоря, сердечко ее острие вверх, а ботва вниз, так она точно расти не будет. И тогда он тянет за этот кончик. Но она присыпана у него землей вот так вот, да? То есть это сердечко, но вот как бы мои руки, вот, оно присыпано землей вот так вот. И он хочет его сейчас вот достать. То получается, все вот это вот, весь этот грунт, он его сейчас, что? Он его сейчас как бы отбрасывает. То есть получается, он двигает грунт, который является мукце, двигает его за счет движения вот этой вот редьки. Репки этой. Да? Теперь что мы видим? Что Рав Нахман говорит, что когда сердечко к низу можно, а сердечко кверху нельзя. И говорит Гемара, ома Раби Ада бар Або, сказал Раби Ада бар Або, амри бей Раби Рав, говорят, что это сказали Вишеви Рава, Танина учили однажды в Мишне, делойк Рав Нахман. Не соответственно позиции Рава Нахмана. Почему? Потому что мы учили нашу мишну, которую мы сейчас начали. Акаш шальгабе амито, солома, которая на кровати, ло инане абьёдо. Нельзя ее двигать руками, а валимина ано бьё гуфон. Он может ее... нельзя ее двигать, раз, как бы делать мягче и аккуратнее, раскладывать ее. Трясти ее руками нельзя, телом можно. Но если это был корм для скота, это солома, или на ней лежала подушка или простыня, тогда можно. А? Что мы видим? Отвечает Гемара, шмамина, следовательно, из нашей мишны, тильтур минацад, движение нестандартное, то есть двигаем мукцы. Мы двигаем вот эту солому, она является мукце, но мы двигаем ее телом, а не руками. Стандартно это двигать руками. Минацад это нестандартно, как будто как бы со стороны, опосредованно, назовем это так, за счет движения тела. Написано в нашей мишне, что это можно. Тилтуль минацад, движение со стороны, не называется тилтуль, не называется движение. Шмамина. Действительно, мы можем сделать такой вывод, что мы не согласны с Равом Нахманом. Мы не согласны с Равом Нахманом. Рав Нахман сказал, что грунт за счет движения редьки, которую я да могу двигать, нельзя двигать грунт, который ее покрывает. Вот этот грунт, нельзя его двигать. А в нашей мишне написано, что за счет движения моего тела я могу двигать эту солому. А из мишны видно не как Рав Нахман. Этот Гемара говорит, шмамин, действительно, этот вывод можно сделать из мишны. Здесь можно сделать еще один вывод из нашей мишны. Есть принципиальный спор между мишна Брура, Раби Хафец Хаим, Раби Исроэль Мейра Коэн и Хазуниш. Есть принципиальный спор, можно ли двигать мукце нестандартным способом. То есть, если, например, нужно убрать эту ручку в шаббат. То есть, если я возьму ее рукой, это запрещено. А если я возьму ее не рукой, а вот так, например, ее возьму и сброшу. Можно ли это сделать или нельзя? Мишнабру разрешает. Хазуниш запрещает. Мишнабру говорит, почему? Доказательство вот отсюда. Какое доказательство? Можно взять и плечами примять себе эту перину из соломы, вы скажете, откуда доказательство? Доказательство из того, что Гемара приводит доказательство про движение редьки. Ведь когда я двигаю редьку, я да намереваюсь стряхнуть с нее этот грунт. Я понимаю, что я ее стряхну. Я направляю свое движение на редьку, и грунт стряхивается. Нет никаких проблем. Значит, Гемара из этого хочет доказать, что можно подобным же образом, то есть намереваясь, подвигать плечами, чтобы аккуратнее уложить солому. Значит, можно сделать вывод, что телом можно двигать мукцея. Правильно? Хазаниш говорит, нет. То, что здесь разрешили, это только что. Только когда я, ну, в процессе укладывания, я двигаю, утрамбовываю этот матрас свой из соломы. Но если я намерен это делать, это нельзя. Ну, так вроде бы все доказательства Гемары, они про намеренную ситуацию. Поэтому скорее здесь понятно из этой Мишны, из этой Гемары, больше понятна позиция Мишны Брура, чем позиция Хазуниш. Окей. Говорит Гемара дальше. Гемара говорит про нестандартное движение, передвижение предметов. И поэтому Гемара уходит сейчас к теме нестандартности, но про другую работу. Про работу, которая называется литхон, то есть мелить, делать мелко резать. Гемара поднимает вопрос, можно ли мелко нарезать перцы в шаббат. Гемара говорит, нельзя. А как можно? Как можно нарезать перцы? Гемара говорит так. Омар авьюда хани пильпили. Вот эти перцы, мейдак, хада-хада, беката де сакина. Можно их мелочить, как бы, да? Один-один, по одному, беката де сакина, ручкой, рукояткой от ножа. То есть нужно два изменения. По одному, а немного сразу. Второе изменение, рукояткой ножа, но не острием ножа. Шари. Тарти, осар, два уже нельзя. Рову, омар. Рову сказал, кеван де мишани, если он уже меняет, афилю туминами. Если он делает это рукояткой ножа, даже больше, чем два он может. Почему? Потому что уже он делает это нестандартно. Гемара опять идет как бы про нестандартное поведение, но уже еще один закон. Омар авьюда хайман де сахим бимай лингвив бинавшей берейши. Человек, который находится в воде и собирается выйти из воды, из реки. Лингвив навшей берейши должен сначала вытереться и пока он стоит еще в реке, выходер лисля, который потом поднимается из реки, дильма асиля асу и даль там из бекармелис. Возможно, он принесет воду на себе 4 ама в кармелит, в среднем владении, и это запрещено по словам мудрецов. Говорит Гемара, ях, если так, киконахис, когда он спускается в воду, намикудахи койхой, дали там из веасер. Когда он двигается и заходит в воду, он тоже продвигает воду 4 ама внутри реки, и это тоже должно быть запрещено. Говорит Гемара, койхови кармелес, его сила, вода двигается от него, за счет его силы, его, как бы, он действует на воду, и вода движется. Койхови кармелес лой гозру, то, что двигается за счет его силы, бекармелес, в среднем владении, это не запретили мудрецы, само движение, передвижение, бекармелес. В принципе, кармелес это макором птур, место освобождения, мудрецы постановили уподобить его месту, как бы улицы, но не постановили там результаты его силы. Поэтому, если он толкает воду, и она движется, это не подходит, не входит в запрет мудрецов. Омар Абай, сказал Абай, Вейсеймер Авьюда, еще одно, как бы, нестандартное поведение в шаббат. Омал сказал Абай, а есть, который говорит, что сказал Равьюда, тит шальгабы рагло, если у него попала ему грязь на ногу, то есть он шел, и у него прилипла грязь к ботинку, шальгабы рагло, миканхой бикарка, он может это обчистить о землю, вен миканхой бикоис, но не должен обчищать это об стену. Омар Рова спросил Рова, май тайма, в чем причина, почему нельзя об стену очистить? Бакойсело, почему по стене нет, мишум де мизик и бойн, потому что он выглядит, как будто он достраивает эту стену. Представляете, называется он достраивает эту стену. Вытер грязь об стену, называется достраивает стену. Говорит Гемара, говорит Рова, хабинен хаклоего, это какое-то полевое строительство, говорит Рова, что это за строительство такое? Как человек строит, он собирает что-то там, нормальное строительство, говорит, помазал грязью по стене, это называется строительство. Элло, а то говорит Гемара, Омар Рове, сказал Рове, миканхой бекойсель, он имеет право обчистить это об стену. Вен миканхой бекарка, но об землю не нужно обчищать землю. Почему? Дильма селяшву и гумость, потому что, может быть, наоборот, он уравняет этот грунт, и либо он, сравнивая грунт, нарушит запрет как бы пахать, либо запрет, если это грунт в квартире, то он строить квартиру, усовершенствовать эту квартиру, ну, сделать там ровные полы, что тоже запрет Торы, как бы строить условно. Итмар, Гемара говорит, что обсуждали этот вопрос. Мар брейда равина, мар сын равина говорил, омар эходзе вехадзе осур, и то и другое запрещено. Рав папа омар эходзе вехадзе мутур, и то и другое разрешено. То есть мар брейда равина говорил, что очищать грязь с ноги не об землю, не об здание нельзя. Рав папа говорит, и об землю, и об здание можно. Задает Гемара правомочный вопрос. Лемар брейда равина, по мнению Мара, сына равины, бемаями канхелей, как он будет очищать грязь на ботинках, если невозможно ни об землю, ни об здание, отвечает Гемара, миканхелей бекойра. Он может обчистить об бревнышко. Лежит бревнышко, может обчистить об него, об бревнышко можно. Омар Рова, и Гемара приводит еще одно высказывание, просто мы привели позицию Ровы. Гемара переходит к законам Шабата, который сказал Рова. Я думаю, что такое Гемара очень сумбурная, да, здесь. Приводит к совершенно разные законы, которые вроде бы не связаны один с другим. И как бы ассоциация Гемары здесь достаточно, ну, далекая. Но как бы вот она такая, что Рова сказал закон, теперь Гемара приводит еще один закон, который сказал Рова. Ома Рове, сказал Рове, лой лисив иныш апумы делихе. Пусть человек не сидит перед тем местом, где есть там лехи, щечка, как мы объясняли, это знак того, что здесь заканчивается частное владение, и потом начинается общее владение, которое является признаком того, что здесь есть мавой, что здесь есть переулок, который с помощью вот этого вот знака можно внутри него носить, несмотря на то, что у него нет четвертой стены. То есть это является символической четвертой стеной, так называемой лехи. Так вот, не садиться туда, когда он заслоняет как бы это лехи, этот значок себе, дильма, возможно, мингдралей хефец, может у него какой-то предмет выкатится на улице Васидасу, и он придет к тому, что он будет его заносить или двигать в том месте, где нельзя. Вома Рова сказал Рова, лой лицед инеш кубе. Рова тоже говорил еще один закон. Человек не должен ровненько устанавливать корыто, где-то там на земле или на грунте на каком-то. Почему? Дильма, возможно, асиля ашвуй гумайс. Он тоже захочет, чтобы оно ровно стояло, он выровняет себе грунт, на котором, чтобы оно стояло ровно. Гемара как бы сейчас, да, возвращается к обсуждаемой до этого теме, что Рова сказал вот это, и еще Рова сказал не выстраивать, как бы ровно не устанавливать корыто с водой, потому что он может захотеть до этого, в принципе, так сказать, уравнять себе грунт, и только потом поставить туда корыто. И еще говорит Гемара, вам Рова говорил, Рова, лой лидек инеш удра бе пума де шиша. Человек не должен плотно забивать что-то мягкое, какую-то вату или шерсть в дырку какой-то бочки или кувшина. Дильма асили де исхита, потому что таким образом он выжмет вот эту вот затычку, которую он пытается там сделать из тряпки или из ваты, поскольку он пытается там ее плотно туда засовывать, он сделает. Он ее отожмет, поэтому лучше из нее делать из такого материала, который не будет отжиматься. И Гемара возвращается. Теперь мы говорили о том, что грязь попала на ботинки. Теперь Гемара говорит, а вот если грязь попала не на ботинки, а на одежду. Вот интересно. Омар Авкахана, сказал Авкахана, тит. Попала глина шальгабы бигдой, попала ему на одежду. Как он может его микаскесо, как он его может потереть, чтобы стряхнуть, чтобы счистить с себя эту грязь, да? Мибифним изнутри он может сделать. Вены каскую походцу, но не может ее сделать извне. То есть, если у вас, грубо говоря, вот мой пиджак, да? Я как сейчас вспоминаю, так сказать, да, свой поход, когда я жил в Саратове, значит, мы для того, чтобы пройти до проспекта энтузиастов, нужно было пройти от моего дома через достаточно грязные места, и обязательно, какие бы идеальные брюки у тебя не были до этого, ты обязательно, проходя от дома до проспекта энтузиастов, приходил с какой-то небольшой грязью на брюках. А если тебе нужно было, чтобы у тебя брючки были обрежешься, что называется, даже не без пятнышек грязи, что нужно было делать? А нужно было как-то себе почистить брючки, да? Ну, все знают. Так, ну, в принципе, мы носили щеточки, да, но вот здесь Гемара говорит, а что происходит, если будет шаббат? И вот у тебя, ты идешь куда-то, где тебе важно хорошо выглядеть, а у тебя на брючках пятнышки, да, такие. Так вот, Гемара говорит, что если у него альгабой бигдой да, если у него есть пятно грязи на одежде, может его ликоскисом и бахус, то есть он может его сделать вот так вот, у него, предположим, вот здесь пятно. Нет, вот здесь пятно, с внешней стороны. С внешней стороны у него пятно, да? С внешней стороны. Так он берет его с внутренней стороны, вот так может потереть. С внутренней стороны. А вот так вот, с внешней, не может. То есть, еще раз, вот пятно здесь. Пятно здесь у него, да? Он вот так потереть не может. А вот так может. Вот так. С внутренней стороны.
Говорит Гемара, мейтиви, тичальгабы миналой. Мы же учили, что если у него есть грязь на ботинке, мигарой бегав сакин, может его стереть тыльной стороной ножа. Вишальгав бигдо. А на одежде мигарой бецепори, он может его сковырнуть ногтем. Убильбачилой каске. Самое главное, чтобы он не тер. Сковырнуть ногтем он может. Оттереть он не может. Не так. Не так. Да? То есть не так не может тереть. И не так не может тереть. Не с, не с внешней стороны, как удобно. И не вот так вот с внутренней, как неудобно. Никак он не может тереть. Так Гемара предполагают. Майла, разве не шилойка с кесклар вообще не будет тереть? Сама, в принципе, по идее, когда ты трешь, это очень похоже на стирку. То есть так это, мы говорим, нестандартно. Так это стандартно. Но, в принципе, когда ты трешь, это похоже на стирку. Стирка запрещена в шаббат. Говорит Гемара, лой, нет. На самом деле, нужно объяснить не так. Лой шилой каскес клаль. Не то, что он вообще не должен это даже потереть. Лой каскес мебаху целым и бифним. Он не может это тереть извне, а только изнутри. Вот это то, что говорит Гемара. Итак, мы здесь поставим точку с запятой, поскольку там дальше будет какая-то другая сугья. А мы сейчас поставим здесь точку с запятой и без раташи после перерыва продолжим. Мы сейчас закончили 141а. Что мы здесь выучили? Мы выучили важный момент тилтуль минацат, да, двигать мукцы нестандартным способом. И мы выучили несколько отдельных алахот про то, как заниматься чистотой в шаббат, как остаться чистым с ботинками и с одеждой. И выучили законы, как нарезать перец нестандартным образом и как вытираться, выходя из воды, из реки в шаббат. Вот об этом был этот сегодняшний урок. Большое спасибо. Продолжаем после небольшого перерыва 141b. До свидания.